Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Иногда, знаете, воспоминания какие-нибудь нахлынут. Я думаю, надо рассказывать, да, а то наше поколение уйдет, а вы так ничего и не узнаете про то, где живете. Короче, был такой анекдот в советское время. Приезжает кавказец. Ну, кавказец — это как бы человек с деньгами, как бы такой образ. Кавказец приезжает на поезде в Москву, там на какой там был вокзал, там Курский. Вот, и, значит, садится в такси, говорит водителю: едем в Принцип. Водитель говорит: это в каком смысле? Он говорит: ну как в каком? Мне сказали. Он говорит: в Москве в принципе все есть. Ну да, а в целом в Советском Союзе с товарами было очень плохо. Я хочу сказать, что по сравнению с Москвой было плохо. В Москве тоже не бог весть, господи боже мой. По сравнению с тем, как сейчас, там, в самом захолустье, в Москве была просто задница. Но по сравнению с тем, что было во всей остальной стране, в Москве было очень даже ничего. И я могу сказать, что мне приходилось по работе, ну и не только по работе, просто когда отдыхаешь, там куда-то едешь, я видел много чего. И даже столицы союзных республик, вот такие как Киев, мы часто бывали, поскольку Света из Киева, и там жили ее родители, мы, ну почти каждый год мы ездили летом туда, у них дача была в Осокорках, это такой пригород Киева, там две остановки на катере от станции метро Днепр, по-моему, там выходишь, катерочек, две остановки проезжаешь, вот это вот Осокорки, вот прямо у них там была такая дача, ну дача это слезы одни, ну так, халупа такая была, ну песочек, знаете, там фрукты, все такое для ребенка изумительно. Вот, то есть мы очень часто были в Киеве по работе, я каждый год 3-4 раза ездил в Минск, в Минске, ну там кто минчане, значит, на улице Подлесной. Сейчас она, по-моему, Петруся Бровки, там, не знаю, как-то ее переименовали. На улице Подлесной был завод «Промсвязь». Вот я туда, значит, частенько ездил. Короче, я видел много. Я в Кишиневе был неоднократно. Я много бывал в самых разных местах. И Краснодар, и Крым, и там, не знаю, Тверь. Совсем близко от Москвы, да, там, Тверь. И Питер, и Псков, там, я не знаю, ну, разные места. Так, периодически. Казань, я в Казани в аспирантуре учился. Ну, то есть, я видел много больших городов. И даже столицы союзных республик, такие как Киев и Минск, и Кишинев, и даже такой большой город, как Ленинград, как бы, ну, серьезный, да, вторая столица и так далее, кардинально уступали Москве по уровню снабжения. То есть, в первую очередь, это импортные товары. Ну, какой там импорт? Ну, из соцстран. Им там не было особо импорта из там какой-нибудь Финляндии. Югославия шла как, ну, как капиталистическое государство. То есть там тоже импорт из Финляндии или Югославии был одинаково острым. Там вы практически не могли купить что-нибудь французское или немецкое, в смысле, из Западной Германии. Из Восточной, да, а из Западной нет. Вот у нас, у меня брат двоюродный есть, он моряк, военный моряк, он служил на Северном флоте. И вот они иногда приезжали в Москву с женой. И его жена, ну они там, знаете, как приезжают и по магазинам, там туда-сюда. Его жена говорит: слушай, говорит, это же просто, говорит, обидно. Мы, говорит, вот то, что тут просто в магазине лежит, мы покупаем на боны. Боны — это такие как бы сертификаты, эквивалент валюты. Вот когда моряки ходят, значит, там за границу, а потом возвращаются, вот те деньги, что им там давали, у них не валюту дают, а вот этими бонами. И они могут в магазины типа «Березки» там что-то приобретать. И они говорят: у нас это все лежит в валютных магазинах, а здесь просто так лежит. Ну, я не хочу сказать, что там было очень много импорта, но было, было. По сравнению с тем, как ты куда-то приезжаешь, там вообще ничего, просто в ноль. Хотя в каждом городе были какие-то свои там, ну, тонкости, да, вот что-то там было, там, скажем, в Минске, например, можно было купить, там очень много трикотажа такого хэбэшного было для деток, носочки маленькие, трусики, маечки, то есть в Москве, допустим, у меня сестра двоюродная, вот как раз родная сестра того, который, значит, моряк, его родная сестра, моя двоюродная сестра Наташа, она жила в Минске, я когда ездил в командировке, к ней заезжал, и мне ее муж говорит: слушай, говорит, Я удивляюсь, я, говорит, когда в Москву еду, я покупаю там вот маечки, а ты здесь покупаешь. Я говорю, ну правильно, говорю, ты в Москве покупаешь по 7 рублей там индийские, а я здесь покупаю советские за 30 копеек. Тут вся разница. Ну, короче, в общем, такое было очень интересное время, когда едешь куда-то, и там все рассказы были не о том, какой музей там или что-то, а вот где что купил, чего привез там во время Олимпиады, когда... Ну, там как бы закрыли сильно доступ к городам, где шли, проводилась Олимпиада. Ну, в частности, в Минске, я сейчас пытаюсь, кроме Москвы, Минск, Питер и, по-моему, Киев, я боюсь соврать, 4 города было. 3, кроме Москвы. Там предварительные игры футбольного, значит, чемпионата были. Там тоже. Вот я и в такой момент в командировку меня послали прямо во время Олимпиады в Минск. Я там купил фотоаппарат «Зенит» с «Гелиусом», это объектив такой большой, красивый, там, вот, скажем, с «Индустаром» мы в Москве были, с маленьким, а с «Гелиусом» был большой дефицит, и вот я там за 100 рублей купил, ну, то есть, вот, понимаете, туда поехал, там что-то купил, там, вот, я вам, на самом деле, хотел рассказать, вот, когда садился в машину, о том, как я гречку покупал. Светин папа диабетик был в то время, и почему-то, я не знаю почему, может быть, там врачи, которые нас тут смотрят, я знаю, что есть какое-то количество, вот они объяснят, почему диабетикам говорили, что надо есть гречку. Хрен знает, почему-то гречку. А где взять гречку? Ну, так в магазинах просто так не нарвешься. Ну, вот как-то плохо было с гречкой, как у Жванецкого там в какой-то интермедии у него там было, что очень многие там наши радиослушатели интересуются, сколько в этом году посеяно гречки и где именно она растет. Значит, не было гречки. А людям, которые работают на предприятиях московских, они не могут в рабочее время по магазинам ходить. Значит, была такая система как бы распределения продуктов через так называемые продовольственные заказы. То есть к магазинам прикреплялись предприятия. И к праздникам обычно это было не просто так, а под праздник. Ну, там, 3-4 праздника в году. Там, ну, вот Новый год, может быть, там 1 мая, 7 ноября, там это вот День революции. Ну, какие-то вот там были праздники. А я-то был молодой парень тогда. И нас, молодых парней, значит, сажали в машину. И ехали мы, значит, в магазин. И там грузили. То есть там оно уже все стояло, а мы должны были приехать и погрузить. И было такое правило, что когда ты приехал туда, в магазин, и там грузишь, то из того, что есть в заказе, ты можешь что-нибудь взять для себя дополнительно в индивидуальном порядке. Апа! А гречка там всегда была в этих заказах, в этих наборах. Набор обычно давали так, знаете, вот, скажем, новогодний набор, 60 рублей. 60 рублей – это половина моей зарплаты месячной. Ну и давали, допустим, там 20 заказов на отдел. В отделе 60 человек. Значит, тут же образовывались тройки. И, значит, образовывались приоритеты. Ну, например, кому-то нужна икра, вот ему подавай икру. Кому-то нужна вот курица. А кому-то нужна гречка. А кому-то нужно там, я не знаю, печень трески. Там еще что-то. Значит, в зависимости от интересов люди группировались. Да, те, кому нужна гречка, им пофигу икра, тем, кому нужна икра, им там, может быть, пофигу там еще что-то. И они вот такие тройки собирались, брали заказ на троих. В общем, такое. А я ездил грузить. Ну, во-первых, молодой, во-вторых, весело. Потом я на самом деле люблю физическую такую работу. Ну, не безумно там, чтобы ломаться на ней. Ну, так, что-нибудь потаскать, покидать, покопать. Там, я всегда с удовольствием. Короче, тем более общественный интерес, тем более, что мне нужна гречка. Больше того, начальник меня отпускает, Даниил Моисеевич, он меня отпускает, потому что у него тоже есть какой-то интерес. Я не помню, что он там хотел. Что-то его тоже интересовало. Вот. Ну, и кто-то там из вот людей, которые там с нами. А мне нужна гречка. А начальнику там еще что-то. Я еду грузить и всем что-то оттуда притаскиваю. И гречка была такими, знаете, вот если вы можете представить килограмм гречки в пакете, бумажный был пакет, кстати, его если поранишь, из него все высыпалось, такая ядрица такая, сыпалась, 10 пакетов гречки были упакованы в такой общий такой, ну, кейс, тоже из бумаги плотной такой, из плотной коричневой бумаги, И, значит, можно было взять такой кейс из, на 10 килограмм гречки, а иногда начальство там какое-то в магазине, там, ну, можно было как-то сказать, знаете, там, там диабетик, ну, ладно, говорит, возьми два, да, то есть на месте можно было договориться, ну, как-то так, попросить, вежливо. Вот, и, соответственно, у нас скапливалась эта гречка, и мы, когда ехали в Киев, мы с собой брали там 20 килограмм этой гречки, везли Светиному папе, он был очень рад. В какой-то момент Светины родители поменялись в Москву. То есть у них была квартира, и там был сложный обмен, который только Светина мама могла такое совершить. То есть это была сложная такая комбинация из 6 участников. Им удалось поменяться не просто в Москву, а в довольно-таки приличную квартиру прямо напротив нас. То есть из наших окон были видны их окна, ну так, под углом. И, допустим, если они дома и свет горит вечером, то мы видели, что они дома и свет горит. Знаете? Соответственно, они могли нашу дочь водить в садик там, и так далее. Это было исключительно удобно. И... Но гречка-то ему все равно же нужна. И в магазине ее тоже все равно нет. Поэтому мне было удобнее уже эту гречку ему скидывать там, где они там жили. Ну, я не могу сказать, что я все время занимался погрузочными работами, потому что это только 4 года моей жизни первых вот в Москве. Дальше я уже работал в других местах, и там уже не было возможности ничего грузить. Но, тем не менее, значит, за эти 4 года, что я там работал, мы набрали столько гречки, что мало того, что несколько лет, значит, хватало Светиному папе, так когда мы уезжали, у нас стояла 3-литровая банка с гречкой. Ну, уже вроде и родители Светины уехали, мы сами столько не едим, но что, не выкидывать же гречку. Стояла 3-литровая банка с гречкой. И когда мы уезжали, а уже такое время было, знаете, голодноватое, уже в магазинах совсем плохо было, уже совсем плохо. И мы эту банку гречки оставили друзьям, которые сейчас вот у нас тут рядышком живут. Ну, они, правда, недавно переехали во Флориду, но они так как бы на два дома наезжают туда-сюда вот так. Короче, у нас были друзья, мы учились в одной школе, с ним мы учились в одной школе, а с ней она у нас была свидетельницей на свадьбе. Вот такие довольно близкие друзья, Марина ее зовут. Марина и Сережа. Короче, мы им оставили 3-литровую банку гречки. Ну, подарили, как бы. То есть им хотелось гречки. Мы спросили, они говорят, оставляйте эту гречку. И потом уже, когда они приехали в США, они приехали году в 98-м, наверное. И, ну, то есть через там 8 лет после нас они приехали, и Сергея Светлана просто отвела, она тогда в Microsoft работала, она привела его к своему начальнику и говорит, посмотри, какой парень, а он такой связист, кандидат наук, там все дела. В общем, первая работа у него была в Microsoft, а Марина, она у меня поучилась, и тоже ее забрали прямо из школы. То есть женщина, которая вела уроки, она в Oracle работала, и она ее просто забрала к себе туда, в Oracle. В общем, не суть. То есть как-то так мы поучаствовали в их судьбе эффективно. И когда какой-то у меня там уж юбилей был, я не помню, что там у меня было за юбилей, и вдруг, значит, они приходят с 3-литровой банкой гречки, знаете, вот нам принесли, и так какой-то символ, знаете, такой, что вот, мол, вернули нам 3-литровую банку гречки. Где они здесь банку такую нашли, я даже не знаю. Ну, наверное, есть. А может, оно там не было 3 литра. В общем, такая история, друзья, что у нас есть что вспомнить. Понимаете? Сейчас заходишь в магазин, там стоят вина. Знаете, там, я не знаю, там 500 разных бутылок. В наше время любая из этих 500 бутылок была поводом друзей собрать, там как-то порадоваться жизни и так далее. Я вот с горечью, друзья, думаю о вас. Ну вот какая у вас, блин, радость жизни, если все в магазине стоит, никакого дефицита, вот, ну и вот, и что же у вас за радости такие? Ну, только что, если деньгам порадоваться. В общем, грустно, грустно стало, друзья. Дефицит нужен для того, чтобы людям было о чем поговорить, о чем подумать, чему порадоваться, чем поделиться с друзьями, и чтобы было о чем вспомнить. Счастливо!